Валерий Черкесов. Рассказ «Вот придет китаец» из цикла «Синее стеклышко». Читает Андрей Коваленко. Мне 6 лет. С Толькой Давыдовым во дворе железнодорожной станции мы забрались на высокую черемуху, на которой поспевшие плоды были особенно крупными и сладкими. Встали на ветку, а она, не выдержав нашего веса, подломилась у ствола, и мы полетели вниз. Ушибиться не ушиблись. Ветка спланировала на листьях, а вот испугались точно. Добавила испуга и тетя Вера, уборщица станции. Увидев на земле обломанную ветвь, она громко запричитала. «Ах вы, филюгоны, вот придет китаец, он вам уши надерет!» Мы мигом сиганули через забор, не успев оборвать с ветки рясные кисточки. Почему тетя Вера угрожала нам приходом китайца? Было непонятно. К тому времени я уже знал, что Китай – это страна на другом берегу Амура. А китайцы – люди, которые там живут. Как-то я видел их в нашем городе. Группа мужчин невысокого роста была одета в одинаковые темно-синие полувоенные костюмы из помятой хлопчатобумажной ткани. На головах такого же цвета кепки. Говорили они на каком-то мяукающем языке. Было, правда, смешно слушать. А несколько раньше, под Новый год, на льду посредине Амура поставили елку, наряженную разноцветными игрушками. Происходило это далеко от нашего дома, поэтому один я пойти не мог посмотреть. Взрослые были заняты. А вот только с пацанами бегал к елке, рассказывал, что с той стороны из города Хэйхэ приходили китайчата. Мой дружок Проныра выменил у них на что-то спичечный коробок с буквами и иероглифами, похожими на больших многолапых пауков, и хвастался этой своей добычей. Когда я учился в 3-м классе и занимался в шахматном кружке Дома пионеров, в Благовещенск приезжала делегация китайских школьников. Мы обменивались сувенирами, пробовали общаться, хотя, конечно, мало понимали друг друга. Гости были одеты так же, как и мы. Мальчишки в темных брюках и белых рубашках. Девчонки в такого же цвета юбках и блузках. На всех красные пионерские галстуки. Лица же их показались мне одинаковыми. Поблескивающие смолью волосы, смуглая кожа, внимательные, как бы слегка испуганные глаза. После встречи кто-то из наших старших мальчишек сказал, что, мол, и мы, русские, кажемся китайцам одинаковыми. Но я этой байке не поверил. Как это я, русоволосый, с кучерявившимся чубчиком, и, к примеру, Вовка Гречихин с рыжими прямыми волосами и россыпью веснушек на носу и щеках на одно лицо? Граница с Китаем проходила по Амуру. Летом она никак не обозначалась. Ну, как можно было поделить воду? А зимой на льду пограничники ставили столбы, между которыми натягивали колючую проволоку. В какое-то время взрослые заговорили об охлаждении отношений между нашими странами. Мол, китайский вождь поссорился с нашими вождями. По нашему берегу Амура летом стали чаще ходить пограничники с собаками. А зимой заграждения из колючей проволоки ставились уже в несколько рядов. Родители строго-настрого наказывали нам не подходить близко к проволоке, ибо к ней были прицеплены ракеты. Стоит тронуть, и они взлетят. Но смельчаки находились. Особым шиком у мальчишек было, разогнавшись по льду на самокате, доехать до проволочного заграждения, буквально в метре от него притормозить, круто развернувшись. Однажды у воображули Вовки Лиховского, который жил неподалеку от нас, этот опасный трюк не получился. Притормозив, он упал с самоката и по инерции врезался в проволоку. Ярко пыхнула красная ракета, взвившись в небо. Огонь задел Вовкину телогрейку, она загорелась. Мальчишка заорал неестественным голосом, пытаясь сбросить с себя одежду. Хорошо, что ему это удалось. Мы катались на самокатах неподалеку и буквально остолбенели от случившегося. Прибежали мужчины, подхватили Вовку на руки, вынесли на берег. Пострадавшему оказали первую помощь, потом отвезли в больницу, где он пролежал довольно долго. На теле мальчишки осталось большое сине-фиолетовое пятно от ожога. С тех пор за Вовкой закрепилось прозвище «Копченый». На Амурском льду я его больше никогда не видел. Помнится и ужасное наводнение. Тогда мне было 11 лет, поэтому в памяти запечатлелось многое. В августе Амур не просто вышел из берегов, а превратился в бурлящее море. Была затоплена половина, если не больше, территории Благовещенска. Даже речной порт, хотя он и стоял на засыпанных землей ряжах, пострадал. Подмыло портовый кран, и он упал. В воде оказались склады. По Амуру, вниз по течению, плыли деревья, даже смытые дома. Однажды я видел, как на небольшом плоту металась коза. Вероятно, хозяева хотели ее спасти и переправить в безопасное место, да не смогли. В городе все от мала до велика строили дамбы. Было уложено тысячи тысяч мешков с песком. Наш дом находился неподалеку от берега, но на высоком месте. И все-таки вода подошла к огороду, затопив его часть. Мы с соседями тоже возвели дамбу, перенесли необходимые вещи на чердак и ночевали там. Но кто-нибудь из взрослых не спал всю ночь, дежуря на случай нового подъема воды. Наводнение принесло Благовещенску много бед. Что уж говорить о китайском городе Хайхэ. Правобережье полностью было в воде. Говорили, что соседи в буквальном смысле голодают. Но как только вода чуть спала, я видел, через Амур пошли пароходы, буксируя баржи с продовольствием, стройматериалами и прочим, хотя всего этого и нам не хватало. Но делились, вручали китайских друзей. В детстве, проплывая на прогулочном катерке мимо набережной Хайхэ и завидев на ней людей, мы, ребятишки, приветливо махали руками, и они отвечали тем же, дружески, по-доброму, улыбались. Так что китайцы были нисколько не страшными. Зря нас тетя Вера ими пугала.